Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В начале часа о главных событиях дня. С последними новостями вас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Краснодарском крае и Адыгее объявлен двухдневный траур по погибшим в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом. В Дагестане возобновилась спецоперация по поиску боевиков. В Пакистане в результате ракетного удара, по последним данным, погибли по меньшей мере 15 человек. В Краснодарском крае и Адыгее объявлен траур по погибшим в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом. Между тем, точное число жертв трагедии до сих пор неизвестно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Петров.
По разным данным, жертвами аварии стали от 21 до 22 человек. Данные прокуратуры края, региональной МЧС, милиции, генеральной прокуратуры по общему количеству пассажиров не совпадают. Расхождение в данных объясняются тем, что идентифицировать погибших довольно трудно, поскольку автобус был разорван на части, а фрагменты тел оказались разбросаны вдоль железнодорожного полотна на десятки метров. Главный врач Усть-Лабинской центральной клинической районной больницы Валерий Гриничир сообщил, что состояние пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Трое из них на вертолете доставлены в краевую больницу. Появились первые версии причин произошедшего. По неофициальной информации, причиной аварии могли стать неполадки в работе светофора, на которые уже обращали внимание местные жители. Однако в руководстве Северо-Кавказской железной дороги это предположение опровергли, заявив, что светофор был исправен. В администрации Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат по 10 тысяч рублей из бюджета администрации Усть-Лабинского района. Иван Петров, для Радио Свобода, Краснодар.
Между тем, начальник ГУВД Краснодарского края Сергей Кучерук заявил о серьезных недоработках в организации безопасности дорожного движения в районе. По его словам, ранее было дано предписание закрыть указанный переезд, но оно выполнено не было.
Предварительные данные нарушения правил дорожного движения со стороны водителя автобуса, который перевозил ночную смену предприятия, развозил по домам. Светофор работал, звуковые сигналы работали,
сказал представитель прокуратуры. В Дагестане возобновилась спецоперация по поиску боевиков. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, в Сергокалинском районе республики сотрудники милиции и спецподразделения МВД прочесывают склоны горы Термит-Шури. В пятницу там были убиты два боевика. Ранение получил один сотрудник РОВД.
Радио «Свобода». Новости.
Ялтинский маяк будет возвращен в состав гидрогеографической службы Черноморского флота, заявил главнокомандующий ВМФ России Владимир Масорин. Об этом сообщил помощник главнокомандующего Игорь Дыгало.
Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Владимир Масорин заявил, захват Ялтинского маяка необходимо расценивать как чистую провокацию, как в высшей степени недружественный акт. Действия украинской стороны противозаконны и не отвечают букве базовых соглашений. По сути дела, захвачен сложный современный маячный комплекс, имеющий светооптическое оборудование и средства связи,
заявил Игорь Дегало. 13 января сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили на маяк российский персонал. МИД Украины заявил, что чиновники действовали на основании решения суда о передаче маяка, являющегося собственностью Украины, гидрографическому предприятию. При этом Киев, как сообщил наш корреспондент, ссылается на нормы международного права, согласно которым Украина отвечает за безопасность судоплавания в своих прибрежных водах. Пакистанские власти проводят расследование в связи с возможной гибелью одного из лидеров Аль-Каиды Айман Ас-Заухири в результате ракетного удара. Американские средства массовой информации, ссылаясь на военные источники, сообщают, что удар был нанесен по распоряжению ЦРУ и направлен против боевиков Аль-Каиды, скрывающихся в отдаленных районах на северо-западе Пакистана у афганской границы. По уточненным данным, погибли 18 человек. В то же время представитель командования США заявил, что официального подтверждения этой информации нет. В Вашингтоне в пятницу состоялись переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джорджа Буша. Обсуждались важнейшие международные проблемы и вопросы двусторонних отношений. Джордж Буш заявил, в частности, что Вашингтон по-прежнему за дипломатическое решение проблемы иранской ядерной программы. По словам Ангелы Меркель, Ирану не удается запугать западные страны, несмотря на его решение возобновить ядерные разработки. В ходе переговоров канцлер ФРГ выразил также беспокойство относительно законности содержания заключенных в тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. Европейская комиссия выделяет финансовую помощь странам, борющимся с распространением птичьего гриппа. На будущей неделе в Китае состоится международная донорская конференция. Член Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальднер объявила в Брюсселе.
На конференции Еврокомиссия объявит, что выделяет на эти цели 100 миллионов долларов, то есть 80 миллионов евро,
сказал член Еврокомиссии.
Радио «Свобода». Новости.
В водах реки Амур перед край бензольного пятна удалился от города Комсомольск-на-Амуре приблизительно на 300 километров и находится в 300 километрах от впадения реки в Татарский пролив. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на Дальневосточный центр МЧС, протяженность загрязненной зоны в воде более 200 километров. При этом содержание нитробензола не превышает предельно допустимую концентрацию. В Комсомольске-на-Амуре продолжают очищать воду с помощью активированного угля. В городе сохраняется режим повышенной готовности сил МЧС. Узбекский суд запретил на полгода деятельность старейшей американской правозащитной организации Freedom House. Суд в Ташкенте заявил, что ее деятельность недостаточно прозрачна. Узбекские власти уже вынудили некоторые международные организации покинуть страну. В США несколько армянских семей подали иск против двух германских банков, требуя возместить материальный ущерб, нанесенный их родственникам. По данным адвокатов, речь может идти о сотнях миллионов долларов. Напомню основные новости к этому часу. В Краснодарском крае и Адыге объявлен двухдневный траур по погибшим в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом. В Дагестане возобновилась спецоперация по поиску боевиков. В Пакистане в результате ракетного удара недалеко от афганской границы погибли по меньшей мере 18 человек.
С новостями дня вас знакомит Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Челябинской области расследуют случай избиения призывника, приведший к трагическим последствиям. В Мордовии работники крупнейшего предприятия республики в массовом порядке выходят из профсоюза. Ни одну из их акций протеста там не поддержали, а задержки с выплатой зарплаты продолжаются. Канцлер Германии Ангела Меркель с первым официальным визитом в США. Главная интрига – спор вокруг американской тюрьмы для военнопленных в Гуантанамо. А также продолжается спор вокруг причин массового заболевания детей в Чечне. В эфире «Свободы» мнение еще одного эксперта. Кроме этого, репортажи на другие темы, наша традиционная рубрика «Бизнес Уик», авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Все это вы услышите в нашей программе. Еще раз добрый день. Прокуратура Челябинского гарнизона возбудила уголовное дело по факту избиения призывника Андрея Сычева. Рядовой танкового училища сейчас находится в Челябинской больнице скорой помощи. Ему ампутировали ногу. Мать пострадавшего Галина Сычева пытается найти виновников трагедии. Сотрудники Челябинского отделения Комитета солдатских матерей считают, что военные намеренно мешают следствию и скрывают причины трагедии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Призывник Андрей Сычев попал в Челябинскую больницу в тяжелом состоянии 4 января. Врачи констатировали у него гангрену обеих ног, многочисленные переломы и повреждения половых органов. Спасая жизнь рядового, хирурги вынуждены были ампутировать треть левой ноги, при этом они продолжают бороться за вторую ногу, говорит мать Андрея Галина Сычева.
Очень критическое состояние, крайне тяжелое. Шансов на жизнь, можно сказать, почти нету. Прокуратура пока ничего не говорит, или знает, умалкивает, или не знает вообще ничего. Никаких движений нету, ни на одну капельку, ни на один сантиметр никто никуда не продвинулся.
Андрей Сычев проходил срочную службу на танковом полигоне под Челябинском в городе Бишкиль. Студенты Челябинского танкового университета проходят там практику. Помимо рядовых, на полигоне служат военнослужащие срочной службы. По анонимным данным председателя комитета солдатских матерей Челябинска Людмилы Зинченко, именно срочники издевались над подростком.
Как рассказали анонимные источники, якобы в ночь на Новый год все перепились, там обкурились эти дембеля старослужащие, послали вот этого мальчишку, так как он прослужил всего полгода, в деревню за бабами, как они сказали. Но откуда пацан возьмет баб? Это элементарно. Мальчишка, соответственно, ничего никого не привел. Но они сказали, раз ты, значит, не это самое, значит, будешь расплачиваться сам. Они его привязали к двум стульям. Соответственно, когда привязывали, видимо, затянули так, что... А ведь более получаса уже начинаются некротические изменения в сосудах, в тканях, что и произошло. И якобы 21 человек Его насиловали. Все это издевательство продолжалось где-то около 4 часов. Потом, значит, мальчишку отправили в медсанчасть при танкодроме, потом в Чебаркульский госпиталь, потом в госпиталь наш в Челябинске, а потом уже в больницу скорой помощи. Сейчас он лежит в этой 600-й палате.
Следствие рассматривает две версии произошедшего – неуставные отношения или естественное заболевание. Однако никаких подвижек в расследовании этой трагедии до сих пор нет. Мать призывника Галина Сычева разговаривала с военнослужащими.
Солдаты были, которые призваны вместе с ним, их допрашивали, может, они что-то видели. Они тихо умалкивают, ничего не видели, ничего не знаем. Они боятся друг друга, боятся что-то лишнее сказать. Вот и все. Хотя что-то знают, не может быть, что в казарме 26 человек, никто ничего не видел, никто ничего не знал. Все равно кто-то из них это видел и что-то знал, но прокуратура пока умалкивает, и местная власть ничего от них не может добиться. Я разговаривала с 3 солдатами, но они категорически отказывают, мы ничего не видели, мы ничего не знаем тоже. Они друг на друга смотрят, как цыплят, они боятся друг друга. Так же, как боялся мой сын сказать сразу, что произошло. Сейчас уже не может говорить. Когда он мог говорить, когда было еще время не упущено до операции, он мог говорить. Он боялся. Вот, а когда перед операцией он только назвал одну фамилию, но эта фамилия ничего не значит, потому что, во-первых, нет свидетелей, во-вторых, не знает, что он этим хотел сказать. Или он видел и знает, или он туда приучастен. От него ничего не добились, его продержали двое суток, отпустили, потому что не умеет больше держать. А самые настоящие эти подонки, они где-то затаились, и их никто не может выдать. Мы стараемся, но не знаем, что будет дальше.
Людмила Зинченко подозревает, что высшие воинские чины региона пытаются свалить вину на призывника и скрыть трагедию.
Таскаем их на точные ставки, на допросы. Они все твердят, никто ничего не видел, никто ничего не знает. Но как можно такое не увидеть и такое не знать? Это просто смешно. Это вот круговая порука, и уже якобы говорят, что он таким способом хотел откосить от армии. Но это полный бред и обычная система наших военных, что любой пострадавший виноват сам. То есть положение сейчас очень серьезное, очень тяжелое. Но меня удивляет одно, настолько наше прямо следствие бессильно, что нельзя сделать ни судмедэкспертизу, ничего. Ну сразу-то можно было все сделать, да и сейчас даже. Я не знаю, как это будет все выглядеть дальше, но, конечно, ужасное, ужасное положение. И случай, конечно, жуткий. Прокурор говорит, вот он молчит. Соответственно, здесь же нужно вызывать психиатра, психолога, с ним говорить, вплоть до гипноза, потому что сознание в таких экстремальных ситуациях просто запирает информацию, и мальчишка настолько всем этим потрясен, что вполне возможно, что он даже и не помнит, что с ним было. Не знаю, я поражаюсь. Или действительно указание свыше на то, чтобы все это скрыть и свалить на мальчишку. Здесь можно думать о чем угодно.
Говорила председатель комитета солдатских матерей Челябинска Людмила Зинченко. Сейчас на танковом полигоне города Бишкиль проводится прокурорская проверка. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Мордовии работники крупнейшего в республике предприятия светотехнического холдинга «Лисма» начинают в массовом порядке покидать профсоюзную организацию. Ни одна из их акций протеста не была поддержана профсоюзными лидерами, а задержки с выплатой зарплаты продолжаются, рассказывает Игорь Телин.
Забастовка, объявленная в конце минувшего года работниками транспортного цеха «Лисмы», все-таки принесла результат. Водителям и техническому персоналу стали выплачивать заработную плату. Погашены долги за октябрь месяц. Это успокоило рабочих, и они приступили к работе, хотя задержка по зарплате и составляет 2 месяца. Однако эта акция протеста имеет и другой результат. Разочарование работников в своем отраслевом профсоюзе и, как следствие, массовый их выход из организации.
Ни одной проблемы с помощью профсоюза мы не решили, как будто и нет их вовсе.
Проблема с задолженностью по зарплате на Лисме не нова. Уже с середины 90-х годов администрация предприятия не выполняет своих обязательств по своевременной оплате труда работников. 3 года назад поменялся собственник, проведено массовое сокращение работающих, но ситуация не изменилась. С очевидной регулярностью на предприятии проходят акции протеста работников, пикеты и забастовки. Но ни разу местный профсоюз не выступил их организатором и даже не поддержал ни одну из них. Председатель Республиканского комитета профсоюза работников электро- и светотехнической промышленности Алевтина Гарцева так формулирует позицию своей организации.
Договариваемся и также будем Договариваться, договариваться и договариваться.
Однако, как считают рабочие предприятия, реальных результатов эти договоренности профсоюзов с работодателями не приносят. Долги по зарплате, если и погашаются, то или вследствие проводимых ими акций протеста, или обращения в госинспекцию по труду и в суд. Отсюда и разочарование в профсоюзах.
Они единственные, что только подарки на Новый год раздают для детей, вот и все как бы.
Новогодние праздники прошли, подарки розданы, очередная акция протеста не поддержана, отсюда и массовый исход светотехников из своей отраслевой профсоюзной организации. Владимир Исаев не сомневается в правильности своего решения.
Профсоюз хотя бы что-нибудь организовал в защиту работников. Ту же забастовку. Он же юридически грамотен, он знает, как это оформить. Я представляю профсоюз впереди, во главе. Я впереди, вы за мной. Все, этого не было.
Еще несколько лет назад профсоюз светотехников Мордовии был едва ли не самым массовым в республике. Сейчас многие работники отрасли состоят в нем скорее по привычке, рассчитывая только на новогодние подарки для своих детей, но отнюдь не на реальную помощь при разрешении трудовых споров. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае и Адыгее сегодня объявлен траур по погибшим в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом. Власти России требуют, чтобы украинская сторона обеспечила доступ российского персонала на маяк в Ялте, арендуемый Черноморским флотом. В Пакистане в результате ракетного удара недалеко от афганской границы, по уточненным данным, погибли по меньшей мере 18 человек. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Глава компании «Audio Russia» Оскар Ахметов, гость программы «Лицом к лицу».
По Парижу на велосипеде. Тема премьерной программы Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Журнал «Домовой». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». На очереди наша традиционная рубрика «Бизнес Уик». Об итогах недели в российской и мировой экономике говорят мой коллега Виктор Нехезин и экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Добрый день, Иван.
Добрый день.
На этой неделе российское правительство опубликовало первые основные показатели экономического развития страны в 2005 году. Насколько сильно эти результаты отличаются от первоначальных планов властей и не собираются ли они в связи с этим корректировать макроэкономические прогнозы на нынешний год?
Пока правительство сообщило лишь о некоторых итоговых результатах. Сейчас для властей самыми важными остаются два показателя – темпы развития национальной экономики, а также динамика роста потребительских цен. Данные о ВВП России в 2005 году до сих пор не объявлены. Но, по оценке правительства, его рост окажется выше, чем прогнозировалось ранее. Министерство экономического развития и торговли ожидало, что в прошлом году объем российской экономики увеличится на 5,9%. Однако уже сейчас его эксперты говорят о том, что этот показатель будет как минимум на 0,5% больше. Другое дело – темпы инфляции. Федеральная служба статистики уже подсчитала, что потребительские цены в России в течение прошлого года выросли на 10,9%. Это меньше, чем планировали в правительстве во второй половине года, но больше первоначальных прогнозов, которые использовались при подготовке бюджета. Тогда власти рассчитывали удержать инфляцию в стране в пределах 8,5%. Что же касается корректировки основных макроэкономических показателей, то, по крайней мере, в ближайшие месяцы правительство этим, скорее всего, заниматься не будет. Пока его эксперты считают, что учтенные в федеральном бюджете прогнозы вполне достижимы. По инфляции это те же 8,5%, говорит первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев.
Центральный банк в 2006 году, безусловно, будет принимать активные меры по сдерживанию инфляции. Это наша главная цель. Мы обязаны сделать так, чтобы в 2006 году индекс потребительских цен не превысил установленный уровень 8,5%. Мы хотели бы продолжить этот курс, но для этого очень взвешенную денежно-кредитную политику. Мы, вероятно, будем, может быть, если потребуется, идти на дополнительное укрепление рубля. Ну и в целом использовать весь этот механизм привлечения средств, которые в соответствии с законодательством мы имеем.
В принципе, по мнению аналитиков, объявленный властями ориентир по инфляции вполне достижим. В 2006 году, как они считают, рост мировых цен на нефть окажется не столь значительным, как в 2005. Следовательно, и нефтепродукты в России будут дорожать медленнее. В нынешнем году федеральные власти намерены контролировать и другой важный показатель, влиявший ранее на инфляцию – рост стоимости услуг ЖКХ. В январе вступил в действие закон, обязывающий правительство ежегодно устанавливать предельные уровни увеличения стоимости коммунальных тарифов. Председатель комиссии Совета Федерации по естественным монополиям Михаил Одинцов считает, что это позволит властям более точно прогнозировать темпы инфляции.
Установив предельные нормы по тарифам на ЖКХ, мы можем уже говорить о том, что вот этот сектор экономики не будет участвовать в раскрутке инфляционных процессов в российском государстве. Во-вторых, люди, работающие в этом секторе, будут планировать свои затраты, будут планировать свои расходы, будут планировать уровень и качество своих услуг. Поэтому в конечном итоге мы, так же как в электроэнергетике, можем говорить о плановых предельных уровнях тарифов, скажем, на 3 года.
Впрочем, Министерство финансов напоминает, что добиться поставленных целей, то есть снизить инфляцию до 8,5% в 2006 году и как минимум до 4,5% в 2008, можно только при проведении весьма жесткой денежно-кредитной политики. Поэтому, по мнению главы министерства Алексея Кудрина, правительство должно стремиться к сокращению бюджетных расходов.
В настоящее время запланировано около 770 миллиардов рублей профицит. Если цена на нефть будет немножко выше, чем запланирован в бюджете, то он будет чуть-чуть выше. Я думаю, что он будет чуть-чуть выше. Я думаю, что он будет где-то около 1 триллиона. Многие скажут, а почему бы нам его не потратить на развитие производства? Это деньги, которые в данном случае будут излишними для экономики. Поэтому этот триллион мы должны изъять, накопить до лучших времен. Точнее, до времен, когда мы сможем это потратить на разные цели, будь то на зарплату, а будь то на инвестиции.
Но проблема заключается еще и в том, что в правительстве до сих пор нет единого мнения о темпах снижения потребительских цен в стране. Многие эксперты, в том числе и из Министерства экономического развития, предупреждают, слишком быстрое подавление инфляции может еще более замедлить рост национальной экономики.
В пятницу в российской торговой системе впервые начались прямые торги акциями концерна «Газпром», в которых могут принять участие иностранные инвесторы. В правительстве считают, что отмена ограничений на их участие в уставном капитале компании приведет к значительному увеличению ее стоимости. Можно ли уже сейчас говорить, что эти прогнозы начинают оправдываться?
Да, начиная со вчерашнего дня, иностранцы могут легально покупать бумаги крупнейшей российской компании «Газпрома». Такие права они получили после того, как в конце декабря были подписаны все документы о либерализации рынка акций компании. Ранее суммарная доля иностранных инвесторов в его уставном капитале не могла превышать 20%. И кроме того, был лимитирован перечень площадок, где торговались акции «Газпрома». Сейчас все эти ограничения отменены. Взамен государство установило, что его участие в капитале компании не может быть менее 51%. Впрочем, как утверждает аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев, на момент начала свободных торгов акциями «Газпрома» необходимый минимум уже был достигнут.
Сейчас структура акционерного капитала «Газпрома» в общих чертах выглядит следующим образом. 50% акций плюс одна акция находится в собственности государства. Еще порядка 10% до сих пор остаются в собственности дочерних структур «Газпрома». Остальные бумаги фактически можно причислить к свободным акциям. Большая часть из них принадлежит институциональным инвесторам, то есть они не находятся на рынке. Причем 10% это АДРы, которые могут покупать иностранцы.
Теперь о прогнозах, которые дают российские власти относительно капитализации «Газпрома». Фактически они начали оправдываться еще до того, как ограничения на продажу его акций были отменены. За 3 первых рабочих дня года бумаги концерна подорожали примерно на 20%, а общая его капитализация превысила 200 миллиардов долларов, говорит руководитель аналитического отдела фондовой биржи «Российская торговая система» Илья Ефимчук.
Либерализация рынка акций «Газпрома» была одним из основных факторов роста всего фондового рынка на протяжении последних где-то 2-3 лет. В ожидании этой либерализации и рынок в целом, и «Газпром» очень сильно выросли. А капитализация «Газпрома» за последний год выросла в 2,5 раза, а индекс РТС вырос за прошлый год больше, чем на 80%. Учитывая, что рынок и так находился на высоких уровнях, это просто феноменальный рост, и другие развивающиеся рынки очень сильно отстают от российского.
Однако, по мнению экспертов, рост рынка акций «Газпрома» пока во многом объясняется спекулятивными настроениями игроков. Поэтому аналитик инвестиционной компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев не исключает, что в ближайшие дни акции концерна могут, наоборот, подешеветь.
Безусловно, стратегически «Газпром» будет дорожать. Если сказать о том, как поведут себя бумаги «Газпрома», ну, скажем, через 5, через 10 лет, они наверняка вырастут в несколько раз. Ну, не в 5-6, но как минимум в 2-3 раза. Однако сразу же после либерализации может иметь место другой эффект. На фондовом рынке часто используют выражение «покупай на слухах, продавай на фактах». И когда либерализация, столь долго ожидаемая, станет фактом, многие инвесторы, которые покупали акции в расчете именно на эту самую либерализацию, начнут их сбрасывать, фиксировать прибыль.
В долгосрочной перспективе акции «Газпрома», по мнению большинства аналитиков, будут пользоваться хорошим спросом на рынке. В то же время, по их мнению, прямая зависимость концерна от государства создает дополнительные риски, непосредственно влияющие на его капитализацию. Вот мнение аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной.
Сейчас рейтинг «Газпрома» находится на уровне значительно ниже, чем у Российской Федерации. Связано это с рядом факторов. Прежде всего, с тем, что у «Газпрома» низкая цена реализации газа в России, и, соответственно, свободный денежный поток получается нулевой или даже отрицательный. Связано это с тем, что у «Газпрома» значительный объем долговой нагрузки, у компании огромные потребности в капиталовложениях. Ну и, наконец, безусловно, взаимосвязи «Газпрома» с правительством Российской Федерации не всегда понятны, не всегда предсказуемые, потому что иногда бывают ситуации, когда «Газпром» вкладывает в какие-то такие политические, скажем, проекты, или просто его амбиции в плане приобретения новых активов могут негативным образом отразиться на его будущих денежных потоках.
Между тем, государство в ближайшие годы вряд ли позволит «Газпрому» сделать свой бизнес в России более рыночным. Сколько в результате этого потеряет компания, эксперты сегодня оценивать не берутся.
С начала 2006 года в России начали действовать новые законы, ужесточающие государственное регулирование производства и оборота алкогольной продукции. А московские власти, в свою очередь, ограничили продажу спиртного в ночное время. Способны ли эти меры помочь властям в борьбе с некачественным алкоголем? Что об этом говорят эксперты?
Специалисты считают, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе предложенные правительством решения способны сократить присутствие на рынке дешевого суррогатного алкоголя. Однако вступившие в действие поправки пока лишь мешают работе законопослушных производителей. Дело в том, что они обязывают ликероводочные заводы маркировать продукцию акцизными марками нового образца. Однако их производители до сих пор не получили, а потому вынуждены останавливать работу. На этой неделе о проблемах уже заявили крупнейшие предприятия отрасли – государственное объединение «Ростспиртпром», заводы «Топаз» и «Кристалл». Однако в правительстве говорят, что долго такая неразбериха не продлится. Такого же мнения придерживается руководитель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин.
Просто сейчас некоторая такая паника идет среди производителей, но это связано с тем, что последние изменения были приняты только 31 декабря, поэтому физически нельзя было ничего успеть сделать. Я надеюсь, что в ближайшее время ситуация наладится, но вот для потребителей, конечно, это будет, так сказать, больше гарантии, что он купит не паленую водку, а нормальную.
Немало шума было и вокруг решения правительства Москвы ограничить розничную продажу крепких спиртных напитков в ночное время. Было объявлено, что теперь с 23 часов вечера до 8 часов утра продажа алкоголя с объемной долей спирта более 15% в столице, как правило, запрещена. Павел Шапкин называет эти меры вполне оправданными.
Любое государство, оно все-таки в той или иной степени ограничивает продажу и доступность алкоголя. Ну, в частности, это известные возрастные ограничения. Из Соединенных Штатов 21 год, у нас, значит, 18 лет. То есть более либеральный такой режим. В европейских странах это нормальная практика ограничения времени продажи алкоголя. Вот вспомните там Швецию, Финляндию. Все это как бы нацелено на то, чтобы люди как-то больше заботились о здоровом образе жизни. Запрет на ночную торговлю распространяется только на напитки крепостью свыше 15 градусов. Поэтому в любом случае человек сможет приобрести вино, слабо алкогольный напиток не крепче 15%. Поэтому я не думаю, что там стоит драматизировать ситуацию.
Вместе с тем, решение столичного правительства вовсе не означает полного запрета на продажу крепкого алкоголя в ночное время. В нем делается оговорка, что любой магазин, желающий торговать спиртным круглосуточно, может обратиться за соответствующим разрешением в органы власти своего административного округа. Поэтому, судя по всему, ограничения не коснутся тех торговых предприятий, которые смогут доказать, что продаваемое ими спиртное имеет надлежащее качество и приобретено у легальных производителей. Предприятия же общественного питания столицы вообще не почувствуют введенного запрета. Им, как и прежде, позволено торговать крепким алкоголем в любое время своей работы.
Итоги главных событий недели в экономике подводили мой коллега Виктор Нехезин и экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Сегодня с 19 часов до 21 часа по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Вот ее основные темы. Кризис власти на Украине. Российские синагоги взяты под охрану. Начало процесса по делу об убийстве Полы Хлебникова и столетие изобретателя ЛСД. Повтор программы в 23 часа. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите. Ангела Меркель находится с визитом в США. Одна из главных тем ее переговоров – попытка убедить американские власти в незаконности тюрьмы для военнопленных в Гуантанамо. В России продолжается спор медиков и официальных лиц о причинах массового заболевания детей в Чечне. В Самаре спустя 10 лет после начала строительства открыт крупнейший в Европе онкологический центр. И завершит программу авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Все это после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае и Адыгее в субботу и воскресенье объявлен траур. Точное число жертв вчерашней аварии в Усть-Лабинском районе до сих пор неизвестно. В настоящий момент опознаны 19 тел. Состояние 6 раненых тяжелое, но стабильное. В Дагестане возобновилась спецоперация по поиску боевиков. Вчера в результате операции были убиты 2 члена вооруженной группы. Ранен сотрудник ОМОНа. Власти России требуют, чтобы украинская сторона обеспечила доступ российского технического персонала на маяк в Ялте, находившийся в распоряжении Черноморского флота. Сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допускают на него российский персонал. МИД Украины заявил, что чиновники действуют в рамках закона. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против местного жителя, задержанного за нападение на ростовскую синагогу. Решается вопрос о его аресте. В Пакистане в результате ракетного удара недалеко от афганской границы, по уточненным данным, погибли 18 человек. Американские средства массовой информации, ссылаясь на военные источники, сообщают, что удар был нанесен по распоряжению ЦРУ и направлен против боевиков Аль-Каиды. В афганской провинции Узурган в столкновении с американскими и афганскими военнослужащими убиты около 6 талибов. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз активно участвовать в расследовании информации о тайных тюрьмах США в Европе. В Монголии продолжается политический кризис, разразившийся после выхода из правительства 10 представителей крупнейшей партии. В водах реки Амур передний край бензольного пятна удалился от города Комсомольск-на-Амуре приблизительно на 300 километров.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о важном событии международной политики. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня продолжает свой первый официальный визит в США, после которого отправится в Москву. Вчера на встрече с Джорджем Бушем главы двух стран нашли понимание во взгляде на иранскую ядерную проблему, но разошлись во мнении о законности содержания заключенных на американской военной базе в Гуантанамо. Из Вашингтона передает наш корреспондент Алан Давыдов.
Ни американская, ни германская стороны не скрывали желания сделать первый визит Ангелы Меркель в Вашингтон в качестве канцлера точкой отсчета нового этапа отношений двух стран. При Герхарде Шрёдере эти отношения заметно охладились, во многом из-за его неприятия действий США в Ираке. Ирак был одной из тем переговоров Буша и Меркель с глазу на глаз в Белом доме в пятницу. Судя по высказываниям обоих лидеров на совместной пресс-конференции, несовпадение взглядов по Ираку в основном сохранилось. За исключением лишь согласия в том, что иракский народ хочет жить в условиях свободы. Но, похоже, не менее значимой темой встречи был Иран. В день приезда германского канцлера в Вашингтон Соединенные Штаты решительно поддержали требования европейской тройки, в которую входит Германия, о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН. Буш воздал должное позиции Германии. Наши страны просто обязаны идти вместе вперед. Наш долг – посылать Ирану общий сигнал о неприемлемости его попыток тайно разработки ядерного оружия или получения соответствующих технологий под прикрытием мирной программы. И Германия продолжает играть невероятно конструктивную роль в этом диалоге, за продолжение которого я хочу поблагодарить канцлера. Накануне визита в США Ангела Меркель открыто выразила несогласие с администрацией Белого дома в вопросе о сроках содержания под стражей подозреваемых в терроризме. Она сказала, что тюрьмы, подобные Гуантанамо, не должны существовать бесконечно. Джордж Буш предложил свое видение проблемы.
I can
Могу понять, почему она затронула тему Гуантанамо. Видимо, этот вопрос воспринимается несколько ошибочно. Для нас Гуантанамо – это необходимое звено защиты американского народа. Пока идет война с террористами и существует угроза, нам не уйти от необходимости удерживать тех, кто может нанести нам вред. Любой может убедиться, что с этими людьми обходится гуманно, но в конечном счете их ждет суд, который определит их судьбу. Ангела Меркель, впрочем, дала понять, что не собирается ограничивать американо-германский диалог спорными вопросами. Мы откровенно обсудили темы, по которым у нас есть расхождение, и я не могла не затронуть Гуантанамо. Но в конечном счете считаю самым важным то, что мы были откровенны по самому широкому кругу вопросов, а не только по нашим взглядам на борьбу с терроризмом. К примеру, по проблемам торговли, по отношениям с Китаем и Россией, а также по тому, на какой уровень стратегических взаимоотношений мы хотим выйти как западные нации. В конце пресс-конференции Джордж Буш выразил мнение, что Ангела Меркель является лидером, который способен установить новую планку в этих взаимоотношениях. «Я вынес невероятно положительные впечатления от 45-минутного общения с нею в овальном кабинете. Она обладает высоким интеллектом, одаренностью и располагает к себе. Ей дорога свобода», сказал президент Джордж Буш по завершении встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Внимание наших слушателей, с 16 января меняется расписание некоторых передач «Радио Свобода». Теперь в 15 часов по московскому времени с понедельника по субботу в эфир выходит повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни будет идти с 16 до 19 часов. В 19 часов с понедельника по пятницу программа «Время гостей», а в 8 вечера, как и прежде, итоги дня с Андреем Шаром. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главный государственный врач России Геннадий Онищенко выступил с предложением создать в Чечне службы психологической помощи населению. Геннадий Онищенко согласился с версией специалистов о причинах массового заболевания детей Шелковского района. По их мнению, заболевание связано с психоэмоциональными факторами. Однако московский микотоксиколог Андрей Леонов утверждает, что заболевание детей носит другой характер, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Микотоксиколог Андрей Леонов считает, что чеченские дети могли заразиться продуктами, в состав которых входила мука, зараженная грибками. Свою версию он высказал в беседе с автором и ведущей программы «Радио Свобода. Качество жизни» Мариной Катес.
Андрей Николаевич, до сих пор нет окончательного, насколько я понимаю, диагноза в отношении детей, которые заболели в Шелковском районе Чечни. Что вы думаете по этому поводу?
Я убежден, что в данном случае мы столкнулись с вспышкой банального эрготизма, обусловленного употреблением в пищу хлеба, выпекаемого из муки, контаминированной так называемыми эргоалкалоидами.
То есть зараженные грибками?
Да, это мука, полученная из зерна, вероятнее всего, пораженного клавицепс пурпуреа. Это такой сумчатый гриб, широко распространенный в простонародье, именуется спорынья. И симптоматика вот этого заболевания, и клиническое проявление, время и место, географический регион, это коррелирует с этим предположением, что там произошла летом достаточно крупная эпифитотия, поражение зерновых пшеницы, скорее всего, этим грибом, и вследствие этого зерно содержало достаточно большое количество склероциев этого гриба. Поэтому вот эти клинические проявления, связанные с гортопарестезией, значит, с затрудненным дыханием, с судорогами конечностей и прочее, все это может свидетельствовать достаточно уверенно о том, что происходит отравление именно этими веществами.
Но почему раньше в этом районе не было вспышки этого заболевания?
Чечено-Ингушская республика в советские времена производила порядка 500 тысяч тонн зерна. В основном это была пшеница и немножко ячменя. Во время вот этих всех событий военных, там это практически прекратило действовать сельское хозяйство. Но в последние 2-3 года хозяйство восстанавливается, и вот этот Щелковской район, это левый берег, бывшая территория Терского казачьего войска. И в те еще времена земские врачи описывали там подобного рода заболевания. степной северный берег Терека известен много лет и специалистам-фитопатологам Северо-Кавказского института в Краснодаре расположенного, и всем остальным, как район эндемичный вот по этой самой спорынье. В советские времена строго соблюдалась агротехника и севообороты. Пшеницу из года в год по одним и тем же площадям никто не сеял. Когда пшеница цветет, в зависть растения попадают споры этого гриба. И вместо зерна формируется вот такое уродливое темное образование размером до 5 сантиметров, которое именуется в простонародье рожком спорыни. И всем хорошо известно деятелям сельского хозяйства и обычным крестьянам как страшная ядовитая штука.
В советское время, видимо, был установлен достаточно серьезный контроль за зерном производителя.
Прежде всего, агрономы соблюдали севообороты. Более того, там были районированы относительно устойчивые к этому грибу сорта, то есть дружно цветущие, которые не успевают сильно заразиться. Предпочтительно там рекомендовалось сеять озимые, то есть те, которые начинали цвести раньше, чем созреют вот эти вот споры. Механическая очистка на таках зерна от этих вещей не позволяет с достаточной степенью надежности обезвредить такое зерно. Поэтому раньше существовали инструкции, соответствующие, согласованные Минздравом, Минсельхозом и Министерством заготовок, на предмет того, что же делать с этим зерном. Его, как правило, рекомендовалось отправлять ни в коем случае не на пищевые цели, не на фуражные, поскольку все виды животных страдают от этого же самого эрготизма тоже, включая птиц. Рекомендовал всего отправлять на техническую переработку, преимущественно на ацетон-бутиловое производство, даже не на спирт.
С кандидатом биологических наук, микротоксикологом Андреем Леоновым беседовала автор и ведущая программы «Радио Свобода. Качество жизни» Марина Катас. Однако и главный нарколог Чеченской Республики, психиатр Муса Далесаев, не отказывается от своей версии. По его мнению, диагноз массового заболевания детей – псевдоастматический синдром психогенной природы.
Мы, когда посмотрели детей, были абсолютно убеждены в том, что это явление не связано ни с какой формой отравления. Психиатры, как обычно, ставят диагноз после того, как обследуются больные, которым приглашаются на консультацию узкие специалисты, вот в качестве которых я и выступал. Кроме того, наш диагноз основывается на клинической картине и на тех сведениях, которые мы располагаем. Мы совершенно не говорим о том, что это психоз, и против такой трактовки. Мы не хотим, чтобы у детей была какая-то стигма, связанная с тем, что на них показывали пальцем и говорили, что они психически ненормальны. Это недопустимо, и это неправда. Это нормальные дети, которые дают нормальную реакцию на ту информацию, которую они располагают в той ситуации, в которой они пребывают.
Это было мнение главного нарколога Чеченской Республики, психиатра Мусы Далесаева. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» и в продолжении медицинской темы репортаж из Самары. Здесь, спустя 10 лет после начала строительства, наконец-то открылся один из крупнейших в России и в Европе онкологических центров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Самарский онкоцентр, строительство которого длилось 10 лет, уже называют одним из крупнейших в России и даже в Европе. Современный онкологический центр с поликлиникой на 600 посещений в смену располагает стационаром на 570 коек. На строительство нового медучреждения было израсходовано 2 миллиарда рублей. Новейший онкоцентр не случайно открылся в Самаре. В области один из самых высоких в Среднем Поволжье уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями. О расположении кабинетов врачей в огромном здании онкоцентра посетителям сообщает автоинформатор.
Прием пациентов осуществляется в следующем порядке.
Пациенты очень довольны новым онкологическим центром, говорит посетитель Борис Алексеев.
Хирурги, терапевты, невропатологи, травматологи. И здесь конкретно сказали, диагноз поставили, который позволил мне сразу назначить курс лечения. Я уже получил уже положительный результат.
Самарский онкоцентр будет принимать больных со всего Приволжского федерального округа. Новейшее оборудование позволит врачам проводить научные исследования, поделился главный врач центра Виктор Тявкин.
Если мы начинаем видеть какой-то метастаз, и можем развернуть виртуально, так сказать, тело, и так, и сяк, и везде видно его четкие контуры.
Если линейный ускоритель начинает работать так, что здоровая ткань не сжигает, а сжигает только опухолевые клетки, которые, ну как бы не быть недовольным этим?
Я не нахожу такого оборудования, которое бы недостойно похвалы.
Главное, чтобы лечение на новейшем оборудовании было доступно простым людям, заявил самарский губернатор Константин Титов.
В той среде и больных-то больше. Поэтому, исходя из этого, мы добиваемся, чтобы это был федеральный центр, чтобы человек
человек даже с минимальной зарплатой имел возможность вот здесь лечиться и говорить, что да, действительно для народа. Наш онкологический центр сделать филиалом Всесоюзного научно-исследовательского института онкологии. Тогда у нас появятся не только деньги на лечение больных, не обладающих средствами, но у нас появится методика лечения, которыми обладает вся наша страна.
Оборудование Самарского онкоцентра уникально. Здесь установлен второй в России аппарат для лечения при помощи радионуклидов. В Самарском онкоцентре сейчас работают поликлиника, хирургическое отделение и диагностический центр. В ближайшие 2 года откроется еще несколько новых корпусов онкологического центра. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Время напомнить заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае и Адыгее объявлен траур по погибшим в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом. Власти России требуют, чтобы украинская сторона обеспечила доступ российского персонала на маяк в Ялте, арендуемый Черноморским флотом. В Пакистане в результате ракетного удара недалеко от афганской границы, по уточненным данным, погибли по меньшей мере 18 человек. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз активно участвовать в расследовании информации о тайных тюрьмах США в Европе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире программа «Свобода в полдень» и завершает ее авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Сегодняшний выпуск посвящен одному из самых интересных в заданной теме вопросов – прогнозированию и моделированию пола ребенка. Кто желаннее для родителей, кого охотнее примет мир, мальчика или девочку? Ответ на этот вопрос может стать реальным руководством к действию, поскольку современные медицинские технологии, как утверждает один из участников этой программы, сделали моделирование пола будущего ребенка вполне возможным. Но сначала случай из жизни и небольшая предыстория вопроса.
Папа, кроме мальчика, не представлял себе, что может еще родиться девочка, например. Поэтому я случайно, когда наткнулась на родительские письма, они были какое-то время в разлуке, и в письмах ребенок, который сидел в животе, был мальчиком. Причем его звали Дима. Настолько это уже было существо с именем, что когда я родилась, моя бабушка рассказывала, что у папы был шок. Тяжело это переживал, поэтому я была Димой в животе, а, соответственно, уже когда родилась, стала Женей. Полумужское, полуженское имя. Ну, может быть, поэтому я на себя сейчас взваливаю решение каких-то проблем, в меньшей степени свойственных женщинам. Но я еще к тому же не меняла фамилию, потому что однажды он мне сказал, я говорю, ну почему же ты хочешь мальчика? Он говорит, ну как, ну это же элементарно, женщина выходит замуж и меняет фамилию, а продолжение рода. В общем-то, мне так это запало в душу, что когда я вышла замуж, решил для себя, что я никогда не буду менять фамилию. И когда я была беременна, он мне тоже говорил, пацана, давай. Я не знала, кто у меня будет, но я была уверена, что у меня мальчик будет. Мне как-то хотелось, чтобы был мальчик. Я даже не представляла, как бы я общалась с девочкой. Я даже думала, что если будет второй ребенок, то, в общем-то, я не против, чтобы он тоже был мальчиком.
В то время, когда родилась сама Женя, при выписке из родильного дома нянечке полагалось подарить 3 рубля за девочку и 5 за мальчика. В этом смысле больничные нянечки всего лишь следовали сложившейся архаической традиции, подробнее о которой я попросила рассказать кандидата филологических наук, сотрудника Института славяноведения Ирину Седокову.
Ну, если говорить о традиционной культуре и о патриархальном укладе семьи, конечно, ждали мальчика. Это у русских, у восточных славян такое более или менее безразличие, мальчик или девочка, хотя мальчик предпочтительный. У южных славян только мальчик. Когда рождался мальчик, стреляли от радости из ружей, оповещали особым образом, оббегали все село, и при этом известии всякий услышавший должен был схватиться за железо, чтобы таким крепким был мальчик. А девочки
же или вообще не сообщали, или проходил слух, ну и много различных формул, в которых квалифицируется девочка как будущая невеста, как чужая кость, чужое имя, родилась девочка на радость соседке. Девочку растить, что в дырявую бочку воду лить. С девочкой последней проживешь, а с мальчиком хозяйство наживешь.
Были какие-то техники, чтобы запрограммировать пол ребенка? Что надо было сделать для того, чтобы родился мальчик или девочка?
Стремление, чтобы в семье родился первый мальчик, выражалось даже до, собственно, бракосочетания. Еще задолго до свадьбы уже смотрели. Например, если девушка выбирала горбушку, корочку, то говорили, что у нее будут сыновья. Это сохранилось и в нашей даже городской московской культуре. Я помню, мне бабушка приговаривала: съешь горбушку, родишь Андрюшку. А в свадьбе невеста уже после венчания ходит в дом жениха или на каком-то этапе по дороге ей подают или сажают на колени мальчика. Иногда кровати, перед тем, как они туда лягут, клали мальчика небольшого, чтобы он там полежал. Во время первой брачной ночи было принято подслушивать. Так вот, подслушивая, и, может быть, даже подглядывая, молодежь, уже развеселившаяся после брачного пира, кричала: «Мальчик, мальчик!»
О народной традиции моделирования пола рассказывает старший научный сотрудник Института славяноведения Ирина Седокова.
Как, так сказать, сделать мальчика? Во-первых, можно положить на кровать предмет мужского труда – топор. Тогда будет мальчик. Можно пользоваться одеждой. Если хотят девочку после какого-то количества мальчиков, то мужчина повязывает платок во время супружеского контакта. Наоборот, женщина одевает мужскую шапку, если они хотят мальчика. Когда рождается девочка, то несчастному отцу, а говорят, что у южных славян особенно, даже крышу дома плачет, когда рождается девочка. И вот отцу говорят: ну что ж, ты, надо было во время полового акта сжать зубы. Но все же, если говорить обо всем славянском мире, нельзя говорить, что предпочтения давались только мальчику. Если рождались одни мальчики, то это воспринималось как отклонение от какой-то нормы. И, конечно же, когда рождались одни девочки, ну вот это уже настоящая трагедия. Если женщина не могла родить ребенка вообще, или если она рожала одних только девочек, ее супруг имел право жениться на другой. Она оставалась в доме как сестра, подруга, или она уже была старшей, мать для молодой невесты. И сохранились дружные такие семьи. Но в народной культуре много приемов, которые считаются действенными, как можно изменить ход рождения в зависимости от пола. В Болгарии я записывала, можно дать девочке мужское, так сказать, имя, и тогда следующим ребенком родится мальчик. У южных славян очередной девочке, пятый, шестой, дают имя со значением «хватит» или «достаточно», например, «доста» или «стига». И очень распространенное имя. У староверов мальчикам давали важные такие имена, потому что это человек, а девочек даже из людей не считали. Действительно, и в русской культуре мне встречались лингвистические факты. Если спрашивали, сколько в семье детей, считали только мальчиков, девочки в счет не шли. Это все такая цепь рождений. Ребенок родился, он уже потенциально старший брат. А с другой стороны, он уже и родитель, и даже дед, и бабушка. В таких категориях в народе осмысляется рождение каждого ребенка. Поэтому пол и так важен.
Пожалуй, наличие наследников мужского пола как продолжателей рода наиболее актуально и по сей день для королевских и дворянских династий. Свой следующий вопрос я адресовала князю Вадиму Лопухину.
Как относились в дворянских семьях, как можно предположить, к рождению мальчиков и девочек?
Играла значительную роль где-то до середины XVIII века. Пока не сформировано было имущественное законодательство, пока не было сформировано законодательство о дворянстве, то есть до времен примерно Екатерины II. Другое дело, что, как правило, в силу религиозности и вполне отсутствия системы прерывания беременности, количество детей в семьях было большое. Не все выживали, но причем это точно так же было для крестьянства, больше даже актуально. актуальна до конца XIX века, потому что наделы земельные исключительно исчислялись на мужскую душу, не на женскую. Потому что было время, когда община существовала, и община не наделяла землей без мужского потомства.
У вас, насколько я поняла, две девочки. Вас как-то занимает эта мысль, что вам нужен наследник?
Меня могла она занимать, если бы я был единственным Лопухиным вообще в мире или в стране. То есть, если на мне пресекался бы род. Я знаю, что есть Лопухины в достаточном количестве, около 40 человек. Из них где-то порядка около трети мужчин. И я знаю, что с моим уходом из жизни и наличием моих дочерей, Лопухины все равно останутся. Может, эта проблема станет актуальной гораздо позднее. Она была актуальной в годы революции, когда практически из некогда очень большого известного рода оставили мужских представителей 6 человек живых. И тогда вот действительно это было актуально. А теперь, когда это преодолено, для меня это не является догмой. А вот если бы род пресекался, то тогда, конечно, это было бы уже делом чести определенной. Потому что все равно определенные существуют процессы, когда тот или иной род пресекается. И вот мы являемся сейчас свидетелями. Вот не так давно умер последний князь Белосельский-Белозерский. Это известный Рюрикович род. А есть фамилии, которым это не угрожает, например. Князья Оболенские на сегодняшний день абсолютные лидеры в этом отношении. И князья Голицыны. Князей Трубецких тоже очень много.
Князь Вадим Лопухин, кроме того, руководит родильным домом одной из московских больниц. Мой следующий вопрос к нему как к доктору.
Проецировать пол ребенка невозможно.
Наоборот, на сегодняшний день технологии медицинские позволяют полностью выполнить пожелания относительно того, какой пол ребенка они хотят. Но это тонкие медицинские технологии. Это возможно только при экстракорпоральном оплодотворении, то есть искусственном оплодотворении, как называемые дети из пробирки. Суть технологии заключается в том, что яйцеклетку вводят уже определенный генотип. Поэтому с точки зрения генной инженерии на сегодняшний день можно к женской яйцеклетке посадить Y-хромосому. И тогда будет мальчик. Если их, то девочка. На сегодняшний день технически можно заказать и цвет глаз, и цвет волос, и даже определенную форму тела. Но вопрос стоит о том, насколько это реально для конкретных супругов, и нужно ли им это. И поэтому тогда это не является элементом ни пожелания, это является стихией выбора. Или божественным промыслом, если так можно назвать. А так вообще есть определенная регуляция, или так называемый биологический ритм плодовитости. И так сложилось в природе, что рождается большинство мужских особей, что больше мальчиков рождается всегда. Так устроена ролевая функция самца в биологии, что больше мужские особи гибнет в силу поведенческих особенностей, в силу традиций каких-то. В процессе жизни гибнет больше мальчиков, чем девочек. И поэтому, когда наступает брачный возраст, к сожалению, получается так, что количество особей женского пола зачастую становится больше. И чем дальше, ближе к концу брачного возраста, тем преобладание женского пола над мужским становится очевидно.
Биологически это правильно, что мужчина именно носитель рода?
Традиционно. Потом, когда появилось биологическое обоснование, когда наконец-то доказали, что наследование пола связано с мужским генотипом, то вполне естественно это еще больше подтвердило. То есть, как бы мужчина является в конечном итоге решающим фактором в выборе пола. Но, опять же, вполне естественно, женщина является более правильным наследником. Почему? Потому что женщина, как правило, в основном, я не говорю всегда, но в основном знает и гарантирует все-таки передачу собственного генотипа. А мужчина всегда только лишь предполагаемый отец ребенка. Кстати, вот у еврейского народа существует, почему народ-то древний ведь все-таки, у них очень разделено, интересно, имущественное и наследственное право все-таки мужское, а вот религиозное и национальное право на женщине. Вот с этой точки зрения.
Интересно, что одну из главных проблем недавно начавшегося 21 века обозначают как проблему половой идентичности. То есть свой пол мы теперь моделируем сами. Это была программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». В передаче прозвучали фрагменты свадебной песни «С плачем невесты».
Это была авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская. В прямом эфире был Марк Крутов. Через несколько минут слушайте в прямом эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Сегодня ее гость Зураб Кикилидзе, участник диагностических консилиумов в Чечне. Что же там все-таки произошло? Чем заболели чеченские дети? И является ли это локальной проблемой или может случиться с любыми другими детьми? Еще одну версию событий слушайте в программе «Ваше здоровье» после выпуска новостей. Повтор программы сегодня же, в субботу, 22 часа по московскому времени. А я прощаюсь с вами до 15 часов. Через 2 часа слушайте информационную программу «Время свободы».
В помещении синагоги ворвался Копцев Александр Александрович, нанес колотые резаные ранения 8 гражданам.
В Украине существует полноценный юридически полномочный кабинет министров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.